Продолжаем эфир. Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин в эфирной студии. Тань, привет.
Еще раз приветствую.
Всем привет. В Алма-Ате протестующие штурмуют здание РОВД. Полицейские отстреливаются, применяют светошумовые гранаты, сообщает «Спутник Казахстан» в своем телеграм-канале. Помимо этого, как сообщает «Спутник Казахстан» также в своем телеграм-канале, захвачен аэропорт.
Правда,
также
официального подтверждения пока нет.
Этой информации нет, но ссылается на ряд СМИ. И знаем также о том, что определенное количество бизнес-джетов уже
покинуло. Подробнее сейчас об этом поговорим обязательно. Начнем еще с того, да, и напомним, что буквально менее часа назад президент Казахстана Токаев выступил с обращением к нации.
На русском языке, замечу.
Ну, были, да. Знаешь, было очень тяжело, на самом деле, найти эту видеозапись. Я хочу сказать, что так как не работает интернет, есть перебои и с мобильной связью в том числе, не с первого раза удалось найти действительно видеозапись, чтобы целиком прослушать, посмотреть. Что самое главное, он говорит, что с сегодняшнего дня вступает в должность председатель Совета Безопасности и намерен действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Есть жертвы среди силовиков по итогам сегодняшних протестов. Совбез до этого, напомню, возглавлял Назарбаев, ну и Назарбаев таким образом уходит в отставку. Что еще говорит Токаев? Что бы ни было, я буду находиться в столице. То есть покидать он Казахстан не планирует и не собирается. Пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений по политической трансформации Казахстана. И также заявил, что у заговорщиков был тщательный план действий, они мотивированы финансово. На самом деле, конечно, ситуация, к сожалению, не улучшается на территории всего Казахстана. Из разных регионов и городов приходят по-прежнему фотографии и видео того, что там сейчас происходит. В частности, вот в Алматинской области пытаются снести памятник Назарбаеву. При этом Казахстан пока не запрашивал помощи по линии ОДКБ в связи с протестами. Тоже есть такая информация. Жители Нур-Султана массово снимают наличные. Аэропорт Актау уже остановил свою работу. Где-то, допустим, в Атырау полиция начала стрельбу по протестующим. Одному из них попали в голову, он скончался. В общем, ничто, мне кажется, не свидетельствует о том, чтобы ситуация как-то стабилизировалась.
Действительно, есть, собственно, такое ощущение, что никоим образом, даже после выступления Касым Жомарта Токаева, да, ситуация не стабилизируется. Ты совершенно права, отметив, что он назначил себя главой того самого органа, который отвечает за безопасность всей страны. Назарбаев уходит в отставку. Более того, как мы знаем, памятник, да, Нурсултану Абишевичу в городе Талдыкорган, это Алматинская область, начали демонтировать, накинули, соответственно, на постамент, на памятник вот эти самые ленты, пытаются тянуть. Эта информация...
Пока не было фотографии о том, чтобы окончательно удалось снести.
И сразу начинаешь думать, это похоже действительно, вот еще даже и не начало того, что может, в принципе, ожидать господина Назарбаева.
А я бы так решительно здесь и категорично не высказывалась. Сутки назад мы не могли предположить то, что сейчас будет происходить.
Совершенно верно. Все очень динамично развивается, но я бы этого не исключал, да, как у нас, знаешь, говорят эксперты. Я бы этого не исключал, что возможно совершенно разные варианты. Тем более, что Совет Безопасности Казахстана, Нурсултан Назарбаев, отец казахстанской нации, да, возглавлял бессменно с 91 года. На секундочку. И теперь вот он оттуда смещен.
По поводу бизнес-джетов ты уже упомянул. Давай тоже скажем, что в сторону Европы нас начали массово вылетать бизнес-джеты, ну, по крайней мере, из Казахстана, да. Такие сообщения появлялись до того, как появилась новость о том, что якобы захватили аэропорт. Это тоже важно, поэтому не очень понятно, сколько самолетов, если вылетало, то вылетело, в какую действительно сторону, и собирались ли еще улетать. По крайней мере, вот есть сообщение, что в Алма-Ате совершили взлет от 5 до 6 бизнес-джетов. Еще один вылетел из Нур-Султана. Телеграм-канал об этом сообщает. И якобы один правительственный бизнес-джет направлялся в сторону России. Но здесь эту информацию, думаю, надо проверять, чтобы знать наверняка.
Я предлагаю поговорить подробнее о ситуации в Казахстане с руководителем Центра международной энергополитики Юрием Салозобовым. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот действовать жестко, как сказал Такаев в своем обращении к нации, что это значит?
Это применять силу, монополию силы, которая есть у государства. Это значит принимать меры обеспечения правового порядка. Это не означает стрелять в толпу с вертолетов и с пулеметов, как это, скажем, было сделано в Андижане. Это означает поддерживать тот порядок, ради которого существует государство. Это первая очередная функция государства – обеспечение безопасности своих граждан. Пока мы не видим, что принимаются адекватные меры по защите административных объектов, я хочу отметить, что нападающие захватывают именно административные объекты, их поджигают, тем самым символьное поражение. Вот видите, мы можем все, а вы с нами не можете сделать. Это такая демонстрация.
Вот я как раз хотела уточнить, знаете, вот мы говорим по поводу того, что нужно обеспечить безопасность, и это, ну, понятно и логично вполне заявление, учитывая, какие кадры мы видим из Казахстана, но не очень мне лично представляется, какие конкретно меры должны вот в плане жесткости приниматься, если сейчас те меры, которые действуют, они не работают, тем не менее во все здания, какие хотят протестующие ворваться, они туда доступ получают,
более
действительно
того,
происходит
сжигают.
Пожар, да, и возможны новые жертвы.
Ну, я утром, когда давал интервью, сказал, что Казахстан должен пройти между Сциллой и Харибдой, между Белоруссией и Киргизией. Белоруссия – это вот такое силовое решение проблемы, когда вот мирные протесты в белых носочках и прочем, когда, подчеркну, Белоруссия не захватывает административные здания, встретилась с жестким таким разгоном, стрельбой, демонстрацией брутальной силы государства. Это привело вот к такому созданию образа Белоруссии как страны-изгоя и вот к этим санкциям. А Казахстан имеет очень серьезные инвестиции, в том числе и в нефтегазовую промышленность иностранную. Он на такие ситуации, в такую жесткость пойти не может. И вторая причина – это многочисленные родственные связи силовиков и другая ценность жизни. Вот были события 10-летней давности в Жаназине, там было 70 пострадавших, погибших. Это до сих пор воспринимается как такая большая рана, это же наши родственники, друзья, это очень другой счет потерь идет. Поэтому вот этим, может быть, и объясняется такая достаточно мягкая позиция силовиков. И второй момент, вот Киргизия, это когда милиция была с народом, это привело к серии переворотов. И в результате власть обмельчала и превратилась в такой конгломерат криминальных кланов, которые, ну, региональных даже кланов, чуть не полевых командиров. И вот в результате Киргизия обрушилась до уровня непризнанного государства, failed state. Я бы не желал ни такой, ни другой судьбы Казахстана, с которым я долго успешно работал.
Вот как раз-таки мы сегодня тоже в течение всего дня рассуждаем, какой сценарий более вероятен для Казахстана. Это по пути Киргизии или по пути Белоруссии. Но вот вы сейчас говорите, что, конечно же, мы не желаем ни того, ни другого. Но вот по вашему мнению, как тогда будет складываться ситуация?
И тот, и другой сценарий для нас, для России нежелателен, поскольку Казахстан, Белоруссия, вот мы видим уже фактически на грани торговой блокады балансирует. У нас уже есть проблемы с экспортными бортными операциями, с логистическими через Белоруссию. Вот мы несколько лет назад подводили итоги внешнеэкономической деятельности. У нас был доклад с казахстанским, кстати, моим коллегой Маратом Шибытом, «Россия в кольце друзей или врагов». Вот так он назывался. И мы там показали, что вот Белоруссия может быть стать такой вот узловой точкой. Если посмотреть на карту сухопутных транзита, то видимо, что Россия имеет два узких бутылочных горлышка. Один – это Белоруссия, через которую товары идут в Европу, а другой – Казахстан, через который товары выходят из Китая или заходят в Китай. И вот дестабилизация и Белоруссии, и Китая, и Казахстана очень опасна.
Юрий Михайлович, поэтому... да, смотрите, да. Вопрос по поводу Китая, да, Китай, который реализует мегапроект инфраструктурный, логистический, по поводу да, вот этот шелковый путь, там, я не знаю, 2.0, 3.0. Ну, Казахстану отведена большая транзитная роль в этой истории,
да,
как мы знаем.
Да, это ключевой хаб.
И теперь получается...
Страны, в которую так легко зайти нельзя, нет.
Да, и теперь получается, что этот хаб становится, ну, да, неким местом со слабой управляемостью, да, нестабильный, собственно, регион, 2 миллиона квадратных километров.
Ну, пока
тогда,
не будем говорить о нестабильном регионе.
Потенциально может стать таковым.
Несколько
хорошо.
Лет назад на конференции, экономическом форуме Евросоюза в польской Крынице говорил, что если вот дестабилизируют два региона, то Россия как джин будет в магнитной бутылке вот такой закуплена. Это неблагоприятно для сценария. Но второй момент я хочу сказать, что...
А Китай Казахстан... будет себя как-то здесь отстаивать, свои инвестиции?
Я хотел бы продолжить свою мысль. Да. Казахстан имеет с нами самую большую сухопутную границу, 7,5 тысяч километров. У нас фактически многие регионы разрезаны по-живому. У нас основной товарооборот в приграничных регионах. И фактически вот эта дестабилизация этой границы означает выходы к Транссибу и к месторождениям нефтегазом в Сибири. По сути, дестабилизация Казахстана, дестабилизация Сибири. Вот мы должны четко это понимать и что поставлено на карту. И предпринимать все возможные усилия по нормализации отношений с соседями, если те, конечно, об этом попросят.
По поводу политической составляющей можно уточнить?
Да,
тот
давайте.
Факт, что Токаев сместил на посту председателя Совбеза Назарбаева, это как-то должно успокоить народ? Или какой эффект от этого должен произойти?
Казахстан переживает, проходит сложный период демократического транзита. Хочу сказать, что Казахстан единственная страна, где вот демократически оставил свой пост первый президент Назарбаев. У нас обычно все лидеры либо умирают на своем посту, либо им помогают умереть на своем посту, либо они создают династии. Ну, как вот в восточных странах, мы их не будем называть, знаем всех постсоветских, семейные династии. Казахстан пошел по принципу постепенной передачи власти от мегаполномочного президента в стране. Передавал он последовательно ряд полномочий. Теперь должен будет на днях передать важные полномочия председатель правящей партии Нуратан, и фактически это означало, что Токаев может переизбраться успешно второй срок в 2024 году. Видимо, кого-то из внутриполитических игроков это не устраивало, потому что вот буквально за неделю до этого события начались эти волнения. Может, кто-то из несистемных политических игроков и игроков таких внутренних в политклассе решил создать хаос или пойти на силовые рычаги по перехвату власти. Может, кто-то видит себя на месте такая уже ранее 2024 года. И это не исключаем.
Да, Юрий Михайлович, целый блок вопросов по поводу валютной составляющей казахстанского тенге и реакции населения на вот эти самые события. Граждане на фоне отключения интернета в стране фиксируют, что безналичная оплата перестала работать, ну а жители побежали в обменники снимать деньги в банкоматах. И вот на одном из форумов люди пишут, что кое-как снял денег, 3 часа с разборками, ввели ограничения. А какие ограничения, спрашивают его, 10 тысяч долларов на снятие, в других непонятно.
Ну, хороший,
как будет реагировать курс казахстанской валюты, сырьевой на самом деле валюты, ко всем событиям?
Как уже время кризиса реагирует любая валюта? Конечно, будет скачок, конечно, будет паника среди населения и так далее. Все это очевидные вещи. Тут не надо быть прогнозистом, чтобы к этому подходить.
Но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что сейчас валютные торги по паре доллар казахстанский тенге не проводятся, биржа, собственно, не работает.
Давайте вещи своими именами называть. Сейчас в ближайшие 2 дня будет решаться, какой будет политическая конфигурация в Казахстане. Удержится власть или не удержится власть. Я так обостряю, чтобы вы понимали. И тут ни до пары евро-доллар, ни для рынка Форекс. Тут либо надо выйти помогать, либо там бороться, либо сидеть и спрятаться в подвале и ждать, когда это все закончится. Ситуация очень накаленная. И такие вопросы задавать, когда я не могу делать маникюр, это вот неуместно, мне кажется.
Нет, но это важно. Подождите секунду.
Я
внешний
понимаю,
долг Казахстана 161 миллиард долларов. Если тенге падает на сколько, то внешний
если
долг Казахстана увеличивается.
Если сможет решить все проблемы,
не так?
Это очевидно.
Нет, это важный момент. Но, конечно, он не первостепенный, тем не менее, все-таки.
Да, да.
Было 160, а станет условно 240. По-моему, тоже неплохо, да? Но я ничего не утверждаю.
Ну, так. Конечно, неплохо, но внутри на недр Казахстана вся таблица Менделеева и даже немножко больше. Казахстан и производители урана первый в мире и ПД запасов.
А, кстати, говоря, для России как это обстоятельство сказывается? Ну, если
это очень плохо. Мы, у нас основной поставщик природного урана для наших предприятий Росатома. И вот я считаю, что если вот мои слова о политической стабильности вас не убедили. Вот представьте, что Росатом лишится рудников, эти месторождения, где применяются наши технологии добычи, и останется без сырья. Это очень такая печальная
ситуация. Это очень существенно, согласен.
Юрий Михайлович, вы...
У нас проходит две трети экспорта Казахстана, это, вернее, три четверти экспорта Казахстана через территорию России. Мы, соответственно, поставляем основной источник не сырьевого экспорта, молочная промышленность, автомобильная промышленность. Мы, в принципе, связаны с Казахстаном как сиамские близнецы. Если там будет какой-то боль, мы мгновенно почувствуем.
Это все взаимосвязано. Юрий Михайлович, в завершение уточнить хочется. Сами сказали про политическую такую перестановку, которая ожидается кадровую, в том числе в пакет предложений, который анонсирован. Как думаете, что войдет?
Ну вот то, что передача функции председателя Совбеза, это главная функция, которую за собой резервирован Руслан Назарбаев. Это фактически личная гарантия власти. Это последняя функция, которая планировалась передать в пакете плавной передачи. Видимо, эти функции ускорены. Я думаю, что это поможет снизить накал страстей. Если в Казахстане, если Токаев покажет, что он политик дееспособный и имеет поддержку силовиков, и он способен обеспечить власть в регионах страны, это будет благоприятный сценарий для нас. Я думаю, что Россия может предложить свою помощь, если, конечно, сосед попросит об этом, и нам необходимо сделать все возможное для стабилизации ситуации в Казахстане. Потери будут колоссальные, несоизмеримы с теми, которым мы можем просто представлять.
Понятно. Спасибо, Юрий Михайлович, за вашу ценную оценку, ценные замечания. Юрий Солозобов, руководитель Центра международной энергополитики.